Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Литературный канон в России и в Америке. Разговоры с Цветковым. Нью-Йоркский альманах. Яп Ван Звейден, новый дирижер Нью-Йоркской филармонии. Книжная полка. Американские симфонии. Последний модернист. Памяти Булеза. С тех пор, как после аннексии Крыма режим Путина вступил на путь конфронтации с миром, в стране начался тотальный кризис. В ответ на него правительство стремится к мобилизации всех ресурсов, в том числе духовных. Одна из таких мер – постановление об утверждении программы патриотического воспитания граждан. Эта госпрограмма, как сообщается на сайте правительства России, направлена на создание условий для повышения уровня консолидации общества при решении задач устойчивого развития России и обеспечения национальной безопасности. Конец этой зубодробительной цитаты. Если перевести эту фразу на язык школьной науки, то прежде всего это значит внедрение в программу литературного канона, с помощью которого учителя-словесники будут муштровать новое поколение учеников. В этом, конечно, нет ничего нового. Власть пытается восстановить еще один элемент советской жизни, о котором я знаю лучше многих. Я ведь и сам был не только школьником, но и учителем литературы, и соавтором книги «Родная речь», целиком посвященной переосмыслению учебного канона советской школы. Вот почему мне есть что вспомнить. Начнем с того, что литература считалась главной наряду с математикой в нашей школе. И ту, и другую мы учили каждый день, методически не отличая одно от другого. Каждое художественное произведение тоже считалось задачей, решение которого содержалось в разделе «Ответы» и называлось «Идеей». Уроки литературы заключались в дистилляции таких идей. Поскольку набор их был небольшим и стандартным, школа шла от обратного, находя в книге заранее известное. Такая тактика делала писателей неотличимым друг от друга и позволяла каждый день разбирать схоластические темы. Однако сведенная к идеям литература пуста и бесплодна, как горная цепь. Чтобы оживить ее, популярные учителя меняли средневековую схоластику на античную риторику, подменяя литературу человековедением. Смысл этой дисциплины раскрывала практика. Классика поставляла учебные модели поведения, которые нам было положено оценить и освоить. Следуя за программой, мы с ранней молодости должны были мучиться непростыми вопросами. Восьмиклассницы решали, следовало ли замужней Татьяне уступить домогательствам Онегина. Восьмиклассники, почему Печорин не хотел служить Отечеству. Я не знаю ответов на эти вопросы, но это не смущало школу и развлекало школьников. Лучшие учителя, избегая ригоризма идейных вершин и сплетен житейского болота, шли средним путем. Они заменяли литературу историей литературы. На этом поприще школа достигла самого большого и наиболее долговечного успеха. Она создала канон. От повести временных лет сквозь князя Игоря, Фонвизина и Карамзина он тянется к Пушкину, обнимает золотой XIX век и завершается бесспорным Чеховым. Канон – базис национальной культуры. Он то, что делает русским. В древнем, разноплеменном Китае китайцами считали всех, кто знал иероглифы. Наши иероглифы – это классики, Толстой и Пушкин. Мы не всегда отдаем себе в этом отчет, потому что воспринимаем канон как непременную, естественную, почти физическую данность. Я, например, не могу себе представить родившегося в Советском Союзе человека, который не знал бы Пушкина. На Пушкине стояла страна, даже тогда, когда исчезло прежнее название и изменились старые границы. Распад авторитарного по своей природе канона – мировое явление, связанное с общей демократизацией культуры. До отечественной школы он добрался вместе с падением советской власти. Первой развалилась литература 20 века. Все, что попало в канон после Горького и под давлением, вылетело из него первым. За опустевшее от поднятой целины место школа сражалась с азартом недавно обретенной свободы. В программу 90-х включали то Платонова, то Ахматову, то «Трех мушкетеров». В таком списке нет ничего плохого, но это не канон, а хорошая компания. Произвол пресекает традицию. А без нее школьная литература подменяет библиотекаря. Она предлагает книги вместо того, чтобы научить их читать. Сегодня, как мы видим, власти пытаются заново создать канон. О нем, о каноне, в контексте и русской, и американской традиции, мы беседуем в рамках рубрики «Разговоры с Цветковым» с поэтом, эссеистом и, что в данном случае особенно важно, бывшим профессором американского колледжа Алексеем Цветковым. Алексей, недавно в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована любопытная статья, в которой речь шла о том, как современные американские писатели думают и говорят о литературном каноне. Что нужно внести канон, что нужно выбросить из канона. И, как всегда, это очень такой острый вопрос. Один автор написал, что Вордсворт, например, устарел, надо его выкинуть. Немедленно на него напали и стали кричать о том, как ни в коем случае этого делать нельзя. Меня в связи с этим интересуют более общие проблемы, которые я предлагаю сегодня обсудить. Начнем с того, что такое литературный канон в Америке?
Я думаю, что есть сходство с канонами других стран, но это всегда пирамида. И верхушка ее легко угадывается, потому что, ну, естественно, в англоязычной стране это всегда будет Шекспир, и не обязательно только в англоязычной.
Я бы сказал, что у этой пирамиды всегда две вершины, одна Шекспир, другая Библия.
Ну, может быть, да. В Библии тоже ведь разные книги есть, честно говоря. Библия – это всегда перевод. А часто у итальянцев все-таки, наверное, будет, ну, не обязательно только у итальянцев, но все-таки будет Данте.
Но, тем не менее, английская Библия, да. Версия короля Джеймса, очень авторитетная, именно литературная.
Именно версия короля Джеймса, хотя она текстуально, может быть, там есть непонимание, расхождение, ошибки, так сказать, с оригиналом. Ну, допустим, или там может быть, я не знаю кто, ну, Гомер. Я говорю теоретически. И это обычно почти непререкаемо для тех, кто вообще канон признает, потому что есть люди, которые...
Об этом мы еще поговорим.
Да. Когда вы начинаете опускаться от вершины к основанию... Тут уже расхождение всегда больше, мерцание больше, и, конечно, начинает свой национальный контингент оттеснять иностранцев. Ну, в Америке это будет, допустим, типично, это Мелвилл, это будет Марк Твен, это будет Скотт Фицджеральд, это будет Фолкнер, Сол Беллоу. Поэзия, как правило, вообще доминирует своя домашняя, но в Америке ясно, что главный устой – это Эмили Диккенс.
А не Фрост, как мы бы сказали.
Я бы сказал, наверное, все-таки Фрост, да. И с этим каноном у меня просто свое было приключение. Я в свое время работал в колледже, такой Диккенсон колледж в Пенсильвании небольшой, и нам объявили на каникулах, что нас всех уводят куда-то в соседний городок, мы там поселимся в гостинице, но будем там пить, веселиться и обсуждать, как нам быть с литературным каноном. И мы все были, естественно, гуманитарии, математиков там не было никаких. И вот я попал как реакционер.
Это как раз во время борьбы с мертвыми белыми мужчинами?
Да, именно. У меня были два союзника. Один, как ни странно, из английского отделения, а другая была немка. И вот мы, так сказать, отстаивали канон, но, в общем, потерпели несокрушительное, но потерпели поражение. На флангах нас разбили. Ну, понятно, вы уже сформулировали проблему, что вот почему все эти мертвые белые мужчины, а почему не дать другим континентам, другим расам и вообще другим...
Другому полу.
Да, полу, естественно, и меньшинствам просто, чей голос не слышен, почему им не дать место, а вот этот какой-то мертвый, кто его читает, давайте его уберем, и не нужен он там.
А как считаете, чем кончилась эта борьба с мертвыми белыми мужчинами?
Я бы сказал, что она кончилась вооруженным перемирием, но канон понес серьезные потери. Кроме того, я не говорю о том, что партизанская война продолжается по сей день, опять же, не в пользу канона. Но тут еще надо добавить такую совершенно печальную объективную историю, что ведь не несут огромные потери просто гуманитарные программы в американских университетах, да?
Совершенно
справедливо. Что они просто закрываются.
Эта война закончилась поражением для гуманитарного образования. И студенты не хотят платить бешеные деньги, а образование в Америке очень дорогое, может быть, за то, что изучают вместо французской литературы франкофонскую литературу центральной экваториальной Африки, например.
Но интересно, что это поражение также разделяют с нами... Наши враги, то есть, которые обычно были английские кафедры, которые были самым гнездилищем всякой французской премудрости и литературной теории, которая подрывала канон, они тоже несут потери, у них тоже сокращаются штаты, ведь это закрывается не потому, что они победили, а потому что люди...
Потому что они проиграли, скорее.
Людям хочется изучать, там, я не знаю, программирование, технические дисциплины. Они же видят, где деньги делаются. А если ты закончил факультет английский, то ты стоишь в Макдональдсе и продаешь гамбургеры.
Ну да, называется диплом для официантки с дипломом, да? Но не только в этом. Я считаю, что вот эта вот борьба за политическую корректность, она привела к каким-то очень важным сдвигам в обществе. Например, Обама стал президентом благодаря политической корректности. Не было бы такого. Я всячески приветствую
в это дело, потому что...
Я полный враг политической
карьеры. А я за, да, потому да. что она позволяет да. жить mm. гораздо лучше. Знаете, лицемерие – это цена цивилизации. Но в гуманитарной области я как раз категорически против, потому что я за канон. Скажите, а как строится канон? И кем он строится? Как это возникает?
Он строится временем. Мы понимаем как, что вот есть, во-первых, скажем так, что он действительно... в значительной степени состоит из мертвых белых мужчин, и этот факт, который мы не можем объехать. Гомер все-таки не был девушкой. Там Саппо замечательная, может, поэтесса, но вот до нас дошло 5 строчек, и еще недавно 3 нашли, и все прыгали.
Я вот. Тоже.
Да. Но это, так сказать, то, что далеко. Опять же, чем ближе, тем больше вокруг писателей, и тем сложнее у нас выбор. Конечно, канон – это идеализация. Никакого канона не существует. Есть, так сказать, облако талантов, которое, наверное, у меня и у вас, и там еще у какого-то интересующегося литературой человека, совпадает частично. И вы тут будете отстаивать там, я не знаю, Данте, а я буду там ложиться косми за Шекспира, но в целом это не означает между нами несогласия.
Но, тем не менее, канон – это нечто то, что вызывает, как вы совершенно справедливо сказали, вот Шекспир не вызывает вопросов. Канон – это то, что не вызывает вопросов.
Но ведь под Шекспира главная же война шла с Шекспиром. Его же хотели расшифровать, его хотели разоблачить. Я не имею сейчас в виду тех, которые ищут других авторов. А хотели показать, что вообще... вот. В данный период времени оно бы выдвинуло, и любой какой-нибудь написал пьесу Шекспира, или не Шекспира, потому что все эти литературные достоинства, они очень условны. На самом же деле это доминантные структуры.
Да-да-да, это все вы мне да. пересказываете постмодернистские теории, которые привели нас к безумию.
Так этими теориями и были вооружены люди, которые в основном штурмовали канон.
Понимаете, дело еще в том, что за Шекспиром или вообще за классиками стоит очень долгая традиция интерпретации. А как быть с современниками? Современники могут попасть в канон?
Конечно, они могут попасть в канон, но, опять же, чем ближе мы к своему времени, тем больше это мерцает. Время все-таки кристаллизует, и даже непонятно, делает ли оно в одном направлении. Вы вспомните, 19 век, и как все восхищались, я не знаю...
Мурильо.
Джулио Романо.
Правильно, Романо. Но... главное, Мурильо, например, Достоевский писал, что ну что Рафаэль по сравнению с Мурильо? Вот где главный художник.
Патраченто, перед которым мы сейчас млеем, они считали неумелой мазнёй тогда, да?
И пока просто... не появились прерафаэлиты, перевернувшие это.
А ведь это уже тут прошло все-таки солидное время с тех пор. Патраченто вон когда было. Так что, конечно, это мерцание и это колебание и эти отклонения, они гораздо больше, чем кажутся нам. Канон существует в значительной степени. В уме тех, которые его штурмуют, потому что они видят вот какую-то крепость, которой у нас нет. Потому что мы сами сомневаемся, и мы понимаем, что вот кого-то отнесло. Ну, редко случаются такие вещи, потому что редко что-то теряется, но иногда открывается, я не знаю, какой-нибудь Добычин. Он не Шекспир, да, но это очень стоящий автор, и он пропал. Или у меня моя личная проблема, такой замечательный поэт, на мой взгляд, как Николай Заболоцкий, историческими, так сказать, судьбами оттеснен на задний план. Он как-то толпится на первом заднем фоне. За героями не буду их сейчас перечислять. А на самом деле для меня он звезда первой величины. Вот он стоит вровень с Мандельштамом, а больше никто не стоит с ним вровень. Да?
Ну, вообще, собственно говоря, такая чехарда в каноне, она происходит регулярно, зависит во многом от больших писателей, как, например, Элиот, который поменял, в общем, канон в английской поэзии и вывел Драйдена на первое место, скажем, mm-hmm. а Вордсворда и романтиков оттеснил. И, в общем, за этим и идут. Вот как мы до сих пор сейчас говорят, надо или не надо включать Вордсворта в этот самый канон. То есть это по-прежнему актуальная проблема. И, в общем, большой поэт, большая величина может изменить канон в одночасье, именно своими усилиями. Такое, собственно говоря, в литературе бывает, особенно в английской литературе, потому что она очень длинная, когда Сомерсет Моэм сказал.
Так вот я о чем и говорю, что канон в значительной степени миф, сочиненный людьми, которые хотят его не спровергнуть. Потому что для человека, который придерживается, который считает, что литература должна оцениваться по литературным достоинствам, он всегда открыт суждению, критике, которая основана именно на литературных критериях. Когда писателя или писательницу, неважно кого, там критикуют за то, что он, она неправильного пола, неправильного цвета, не представляет, так сказать, нужное меньшинство, и вообще меньшинство недостаточно представлено каких угодно в литературе. А что значит намеренно создавалась веками какая-то патриархальная иерархия? Ну, Шекспира я не уступлю, но я уступлю любого, если мне предложат замену. А если мне будут предлагать кого-то по не имеющим отношения к литературе признакам...
По процентной норме.
Да, то извините, это квота. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Алексеем Цветковым о каноне. Алексей, переберемся на нашу территорию. В чем принципиальное отличие русского литературного канона от западного, от англоамериканского, скажем?
В его деревянности, я бы сказал.
Что это значит?
В России очень быстро что-то канонизируется, и тут даже не имена и не таланты какие-то, иерархии. Нам четко обозначили в школе, кто за кем стоит, кто хороший, кто плохой. И если попытаться сказать что-то против... Я знаю сам по себе, я занимался такими неспроверганиями. Мой личный враг – это Анна Ахматова, которую я очень не люблю и не понимаю, почему вот она впереди того же, там, скажем, Веденского или Заболоцкого. Но ведь так же написано, ведь так же всегда, то есть поклонение с придыханием, которое гораздо меньше в англоязычной литературе. И люди, которые защищают вот канон, как мы говорим, но, по крайней мере, у каждого свои кандидаты, они стараются приводить все-таки какие-то доводы, а не то, что вот мы испокон веку, нам так завещали, это наше вечное от пращуров.
Ну, знаете, мне так кажется, что в первую очередь русский канон отличается от английского тем, что он намного короче, потому что русская литература намного короче. Шатмоев сказал, что главное качество русской литературы то, что она уложилась в 100 лет. Это, конечно, сильное преувеличение, но с английской не сравнить. И именно поэтому этот канон обозрим. Ну, скажем, трудно говорить про английскую литературу, если начинать с Беовульфа. Конечно, и русскую литературу можно начинать с слова «Полку Игореве», но...
А дальше что?
Ну, это примерно одно и то же время, между прочим.
Правильно, но английская шла по нарастающей,
а... Да, а тут было вот изъяние такое изрядное. Но, тем не менее, мы-то говорим о каноне, мы говорим о том, что изучается в школе. Мы говорим о каноне, который у нас сидит у всех в груди. И вообще, русский человек – это тот человек, который знает, что все начинается с Пушкина. Правильно?
Это правильно. Если с этой точки зрения рассматривать, то да. Потому что, на самом деле, канон же не должен ограничиваться, даже если он там американский или русский, он не обязан ограничиваться своими доморощенными. Всегда включаются другие. Допустим, ну, вы знаете, что Харольд Блум в своей знаменательной книге «Западный канон», он свел все каноны вместе. То есть он начинает с Шекспира, но там есть и Чернышевский, чему я немало посмеялся, но потом подумал, что Чернышевский все-таки очень крупный в культурном отношении фигура.
Ну, потому что он смотрел со стороны. Этот канон, его 100 единиц там в этом списке, ну, как вам сказать, ну, Булгаков там тоже есть.
Ну, сомнительные места есть, да.
Да, и я даже понимаю, почему, потому что, ну, такого Чернышевского у них не было в 19 веке, вот именно такого не было.
Я думаю, что мы не будем спорить о художественных достоинствах, но это же было огромного влияния. Книг.
Конечно, да. Конечно, и в этом что-то есть. Или, например, сборники 5...
Чижина дяди Тома, вот вам пример в американской литературе.
Хороший,
да? Тоже, как бы скромных достоинств литературных книга, а прогремела на весь мир.
А, как сказал Авраам Линкольн, эта маленькая женщина сделала больше, чем все наши пушки. Но я помню список русской поэзии. В нем есть 3 футуриста, и 2 всех остальных. Пастернак и Мандельштам. Но футуристов больше, чем акмеистов, потому что футуристы были более оригинальны. То есть на Западе тоже, конечно, свои искажения существуют. А скажите, как по-вашему, каковы дефекты русского канона? И каковы достоинства? Давайте обсудим этот вопрос.
Для меня, вот как я вижу, англоязычный канон все-таки он более зыбучий и плывущий. А русский сколочен раз и навсегда. То есть прием новых кандидатов не закрыт. Там, допустим, вот, может быть, Солженицына там приняли уже. Но ту иерархию мы никак не подвинем. Ну, вот вы знаете, там шли споры у Бродского и около Бродского. Кто важнее, там, Пушкин или Баратынский. Баратынский, кстати, замечательный поэт. Но Пушкина не спихнешь с этого пьедестала.
Нет, это была такая игра, в которую никто не верил. Потому что Бродский начал себе место Баратынского. На самом деле, конечно, он был Пушкиным. Но я понимаю, о чем вы говорите, о том, что, во всяком случае, канон 19 века, он закрыт. Канон классической русской литературы начинается с Пушкина и кончается Чехова.
Но он же ведь...
Это вообще довольно удобно, конечно. Потому что наша литература обозрима. И, в общем, в принципе, ее всю можно прочитать. Как, скажем, античную литературу. Вот я всегда говорил, что античная литература помещается в один шкаф, и я хотел бы в нем жить. Потому что это, в принципе, можно прочесть всю античную литературу. Это доступно. Но нельзя прочитать всю средневековую литературу, скажем, это невозможно. И русский канон, русская литература, она, в принципе, доступна обозрению. Именно это
19
делает...
век, вот
19 век, да. И это, в общем, конечно, объединяет страну, потому что все русские люди, любых политических взглядов, я помню, когда в эмиграции...
И при том, что наши-то очень все близки к верхушке, то есть не все, но их там 3-4 человека, но они все там.
Да,
вот что интересно.
Да, и это, конечно, любопытно, потому что до тех пор, пока когда слово «Пушкин» скажешь, все улыбаются. Это то, что объединяет нас больше, чем религия. Разве что, может быть, щи еще так объединяют, как Пушкин. Но как только начинается 20 век, то все это кончается очень плохо. Я помню, когда мы с Петей Валем написали книгу «Родная речь», по канону XIX века. И она пользовалась успехом, нам предложили написать второй том в XX веке. Но выяснилось, что нету канона XX века. И не в наших силах его составить, потому что это не дело автора составлять канон. Я не знаю, кто его составляет, но точно не один человек. Он возникает сам по себе, как сад. С одной стороны, его сажают, а с другой стороны, он сам растет. И, в общем, это не так-то просто было. Поэтому мы отказались от этой затеи.
Я преподавал первую, причем дважды с разрывом несколько лет, я преподавал первую половину XX века русскую литературу американским студентам. Я помню, в первый раз, вот еще тогда в юности, так сказать, в молодости относительной, я был полон энтузиазма, и я им впихнул туда Петербург Белого. Они очень страдали, очень мучились.
Но это все еще не тот 20 век. Когда мы переходим к советскому периоду, становится все хуже. Недавно Лазарь Флейшман, теперь он работает в американском университете, он заведующий кафедрой в Стэнфорде, большой специалист по Пастернаку, и недавно он давал интервью «Новой газете», Быков брал у него интервью, и там была такая фраза. Быков его спрашивает: интересно, вы соглашаетесь, когда Пастернак называют советским поэтом? Лазарь отвечает так: нет, конечно, советским я называю только то, что написано в рамках советского канона, называемого термином с неуловимым смыслом «социалистический реализм». Пастернак эту стилистическую норму, если когда я напоминал, скажем, во время войны, то лишь внешне. Как вы относитесь к этой очень нагруженной фразы, потому что, с одной стороны, неуловимый смысл, с другой стороны, он
я
есть.
Я думаю, что это очень увертливая фраза. Либо ты советского относишь просто к перееду.
В таком значит, смысле, Солженицын — это советский писатель?
Он же потом стал неофициальным, и это уже трудно считать
хорошо,
советским,
значит,
да?
А когда,
но дебютировал как вполне советский писатель. Как вы помните, когда вышел «Один день Ивана Денисовича», то были аплодисменты. Советская...
Его номинировали на Ленинскую премию, этот роман. Каждый раз, когда мы применяем формальные категории, мы не попадаем в точку. И я думаю, что это неизбежно. Знаете, я был недавно в Японии на конференции, и мне задали этот вопрос. Вот почему у вас все время такие споры, кто советский, кто не советский писатель? Как вообще, наконец, можно построить историю русской литературы, которая была бы не противоречива? Я сказал, только при помощи Нюрнбергского процесса. Вот когда вот закончится вся история с Советским Союзом, когда будет дана оценка коммунизму, вот тогда уже история станет историей.
Мы что, передаем в данном случае слову «советский» смысл «плохой»? Потому что я как раз сейчас не вдаюсь в эти оценки. Были плохие советские писатели, а были хорошие, да?
Ну, вот видите, мы уже тоже запутались, в таком случае я запутался с этой ситуацией,
а
и
я
не знаю, как
что...
из нее выйти.
А я нет, потому что если ограничиться формальными признаками, дальше уже суди просто по качеству. Хороший советский писатель или хороший несоветский, там, подпольный, ну, мало ли какие были, но никуда не годились, даже если против советской власти.
Но дальше начинается сплошная субъективность.
Да.
Хорошо,
да.
Раз мы заговорили о субъективности, как вы считаете, в 21 веке уже есть автор, который достоин того, чтобы оказаться в каноне русской литературы?
У меня есть кандидат, Владимир Гандельсман, да.
In Berkeley with a communist reader, man was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Яп Ван Звейден, новый дирижер Нью-Йоркской филармонии. Книжная полка. Американские симфонии. Последний модернист. Памяти Булезу.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах. Яп Ван Звейден, новый дирижер Нью-Йоркской филармонии. Книжная полка «Американские симфонии». Последний модернист памяти Булеза. Вторую часть «Американского часа» откроет «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какой она видится из Нью-Йорка.
Сегодняшний выпуск «Альманаха» мы начнем с большой новости. Выбрали нового директора Нью-Йоркской филармонии. Может быть, не все понимают, почему это так важно, но в Нью-Йорке, городе, который является центром американской, да и мировой культуры, есть несколько должностей, которые самые важные в городе. Ну, вот, конечно, важнее всего мэр. Но после мэра, мне кажется, самым важным является директор музея «Метрополитен».
Директор оперы «Метрополитен».
Совершенно верно. И директор филармонии. Это те вот столпы общества.
Но, нет, вот тут я сожалею. Филармонии директор как раз не... Там директора, да. А здесь музыкальный руководитель. Да,
да, музыкальный. И вот появился новый музыкальный руководитель Нью-Йоркской филармонии. Это должность, которую занимали такие великие люди, как Тосканини. И вот сейчас появился
Бернстайн.
Курт Мазур, о котором мы недавно столько говорили.
Ну, он не в той же лиге, конечно, как
но, тем не менее, он сыграл
хороший дирижер. Мы его недавно поминали с большим уважением.
Да. Расскажите нам об этом человеке.
Во-первых, это, конечно, сенсация. Назначение Япа Ван Звейдена. Он 55-летний голландец, который является руководителем оркестра симфонического в Далласе. Начинал он как скрипач и учился здесь, в Нью-Йорке, у очень знаменитого педагога по имени Дороти Дилей. Но он настолько был продвинутым скрипачом, что в 19 лет стал концертмейстером Амстердамского оркестра «Концертгебау», одного из лучших оркестров мира.
Жердовой это в пятерку.
Да, этот случай беспрецедентный. Там он сидел довольно долго, и пока не приключилась любопытная история. Бернстайн приехал дирижировать и хотел послушать оркестр из зала. И обратился к концертмейстеру, вот, к Япу, с предложением: вот вы подирижируйте, а я посижу, послушаю. Тот сказал: да я же не умею.
Мы никогда не пробовал,
да, сказал. Да, не в жизни. Вышел, что-то такое промахал, после чего Бернстайн сказал: да, это было ужасно, конечно, но что-то в вас есть, я советую вам заняться этим делом посерьезнее. И это было импульсом для Ван Звейдена. Он стал переходить на дирижирование, и с 2008 года он возглавляет оркестр в Далласе. И должен вам сказать, вот у меня был приятель моих рижских лет, мы вместе учились в Риге в музыкальной школе, который, переехав в Америку, он скрипач тоже, был долгие годы концертмейстером Далласского оркестра. Его имя Эммануил Борок. Замечательный скрипач, хороший очень музыкант, который в тот момент, когда объявили о назначении Ван Звейдена, и в интернете разразилась немедленно буря за и против, в большинстве против, по причинам, о которых мы еще скажем позднее несколько. Так вот, Борок как раз высказался в защиту Ван Звейдена и сказал, что за все его долгие годы работы в Далласском симфоническом оркестре лучшего дирижера, чем Ван Звейдена, он там не встречал. Потому что у Ван Звейдена есть то, что является признаком настоящего дирижера. Свой звук. И он сказал, в тот момент, когда Звейден стал за пульт, он нас заставил извлекать вот свой особый, энергичный, яркий, запоминающийся звук. И это, конечно, наблюдение профессионала, это наблюдение инсайдера, очень точно, я ему очень верю.
Соломон, это уже второй голландец на этом посту.
Да, первым был человек тоже с очень интересной репутацией, Вильям Медгальберг, замечательный дирижер, который проработал в Нью-Йорке с 22 по 30 годы. Уже скоро будет 100 лет. Но у Менгельберга ведь чрезвычайно подпорченная репутация, о чем сейчас неохотно вспоминаю. Он был коллаборантом в годы войны, что очень отразилось на его посмертной репутации. Но дирижер замечательный. И, кстати, отмечу, превосходный интерпретатор русской музыки, Чайковского в частности. Но Ван Звейден показал себя в Далласе очень хорошим также и организатором, активным участником местной культурной жизни. Кстати, у него несколько детей, один из них аутист. И он организовал общество, интересное название, общество, которое способствует реабилитации детей с аутизмом, и назвал его Папагена.
То есть по Моцарту.
По Моцарту, да. Вообще, мне очень симпатична эта личность, как вот ее описывают люди, которые знают Ван Звейдена.
Ему предстоит очень трудная работа, потому что следующие 2 года будут чинить зал.
И вот это
они
потому...
Будут, они будут где-то кочевать по другим залам, и это будет очень тяжело.
Я думаю, что потому-то и мы имеем назначение в лице Ван Звейдена, потому что кандидатами, о которых говорили, были совершенно другие имена. С.П. Касаланин, знаменитый дирижер, бывший руководитель Лос-Анджелесской филармонии и нынешний композитор в резиденции, как говорят, при Нью-Йоркской филармонии, хотели очень его, но никто не хочет 2 года скитаться по каким-то неизвестным залам и держать коллектив, который известен своими капризами и своим враждебным отношением к любому новому дирижеру, они только постепенно привыкают, а потом уже опять начинают скандалить.
Он сказал, что никого не боится. Каждый раз, когда варяг приходит на должность Нью-Йоркской филармонии, он приносит с собой свою музыкальную культуру, как было с Куртом Мазуром, например. Какую роль играет Голландия на мировой сцене классической музыки?
Ван Звейден специалист в традиционном репертуаре. Бетховен, Брамс, Брукнер – это музыка. Кстати, и Шостакович, между прочим, входит в его центральный репертуар. Это очень важно, потому что Алан Гилберт, с которым вот сейчас можно наконец уже распрощаться...
Кровожадно вы сказали.
Да. Как раз именно этот репертуар был самой слабой частью его возможностей. Он неплохо дирижировал современной музыкой. Но я всегда с подозрением отношусь к людям, главным достоинством которых является хорошее исполнение современной музыки или авангардистской музыки. А потому что это нельзя проверить. Он хорошо ее исполняет или плохо. Никто этой музыки не знает. Там можно напортачить все, что хочешь.
Вы мне напоминаете, есть такой старинный китайский анекдот. Художника спросили, что тяжелее всего рисовать? Он говорит, все. Говорит, а что легче всего рисовать? Говорит, демонов. Говорит, почему? Потому что их никто не видел.
Вот именно это относится и к Гилберту. Он хорошо дирижировал оперой Лигити, скажем, и вот такого рода премьерами. Никто не знает этих сочинений. Но в тот момент, когда Гилберт начинал дирижировать известным сочинением, симфонии Бетховена или Брамса, сразу становилось ясно, что это абсолютно середняцкий дирижер.
Но, тем не менее, новый кандидат, который работал много лет в Голландии, сказал, что он привык к тому, что раз в неделю или в две он дирижировал премьерой.
Да, нет, он вообще себя в предыдущей своей деятельности показал как вполне разносторонний человек, но все-таки главным достоинством которого является исполнение вот этой немецкой симфонической классики. Все соскучились в Нью-Йорке на самом деле по выдающимся исполнениям этой музыки. Никто не будет вспоминать о том, как замечательно Гилберт продирижировал оперу Лигити, к которому, к Лигити я имею в виду, я отношусь с величайшим уважением, считаю его замечательным композитором. Но центром репертуара произведения модернистов все-таки быть не могут.
Окей, мы об этом будем судить, когда, наконец, он займет свое место в главе оркестра, и мы узнаем, да, что из этого получилось. Но ваш, я бы сказал, горячий такой аргумент по поводу классической музыки переносит нас к другой теме сегодняшнего альманаха. В Америке вышла любопытная книга про американские симфонии. Автор – молодой музыковед.
Даглас Шейдла его фамилия.
Он проделал какую-то титаническую работу. Он прослушал 100 симфоний 50 американских композиторов 19 века.
Он проделал еще большую работу, Саш. Поскольку эти симфонии в большинстве своем не записаны, то он действительно их по партитурам изучил, что потребовало от него, конечно, существенного напряжения его умственных и музыковедческих способностей.
И пришел к выводу после этой гигантской работы, что настоящая американская симфония была написана не американским композитором, а чешским Дворжиком. Это симфония «Новый свет», которая, наконец, сумела создать нечто аналогичное Америке. Дворжик сумел включить в эту симфонию и индейскую музыку, и афроамериканские какие-то мотивы, а главное создать нечто величественное, музыка, которая, на которую можно
отражает
положить Америку.
Американский дух.
И это манифест судьбы, то, что так ценилось в 19 веке.
Симфония эта прозвучала в 1893 году, а, значит, вот как вы уже сказали, по подсчетам Дагласа Шейдла, с 1800 по 1900 год американские композиторы, не приглашенный Чех Дворжак, а именно американские композиторы, создали 100 симфоний, их сочинили 50 композиторов. И практически из всех этих 100 симфоний в современном репертуаре не удержался ни одна. Довольно печальный результат. Вину за это он возлагает на критику. Я с этим не согласен. Причем исхожу здесь в известной степени из своего личного опыта. А именно, Вообще, живя в Нью-Йорке, я уже привык к тому, что критики всех ведущих газет и журналов чрезвычайно энергично защищают и продвигают в репертуар произведения современных авторов. И вы знаете, на 98%, наверное, их в этом смысле усилия кончаются ничем, кончаются пшиком, потому что не удерживаются современные произведения ни в репертуаре оперных театров, ни в репертуаре симфонических оркестров. Есть считанное количество авторов, которым удается это сделать. Вот, скажем, из современных авторов к таким относится Джон Адамс, наш с вами любимец из американских композиторов.
Ну, наверное,
композитор.
И есть самый такой...
Он самый исполняемый американский современник, живущий сегодня, американский да. композитор, безусловно. Но появляются и исполняются сотни произведений, действительно, вот по всей Америке. Потому что почему-то для каждого оркестра, я даже догадываюсь почему, считается, вот так сказать, честью исполнить какое-то новое произведение. Во-первых, действительно, местный критик тоже обязательно требует, чтобы исполнялись премьеры. И затем важная часть, о которой уже немножко стесняются говорить, а именно, когда подаю заявки на разного рода гранты, вспомоществование на жизнь оркестровую, обязательно в этой заявке должен присутствовать пункт про премьеры.
Соломон, если не играть новую музыку, то она никогда и не станет никому известна. Она не может быть популярной, она не может быть... Просто ее не слышно.
Да, но не нужно испытывать это на публике.
А на ком еще испытывать?
На
собаках?
Устраивает. А вы знаете, вот когда-то Шенберг организовал специально для этого общество, где исполнялась новая музыка без публики, куда приходили приглашенные профессионалы. Это очень хорошая идея, кстати. Вот я не вспомнил, когда вы сейчас высказали свое соображение.
Какой результат был этих сборищ?
Как раз и точно исполнялось на вот этих вот собраниях, значительное количество произведений вошли в итоге. Не в такой, их не так часто исполняют, как музыку Бетховена или Шопена, но достаточно часто. Потому что там звучали произведения Шенберга, его учеников Альбана Берга и Антона фон Веберна. Некоторое количество опусов этих авторов действительно вошли в так называемый стандартный репертуар.
Довольно любопытно. То есть вы предлагаете закрытое общество для элиты, на которых опробовать сначала новую музыку, прежде чем пускать
это неплохой выход, потому что самая, я считаю, мучительная часть любого концерта, в который ты приходишь, это новое сочинение. Это не бывает никогда совсем неизвестный автор, когда идет речь о таких коллективах, как Нью-Йоркская филармония, скажем, вот куда я прихожу и попадаю иногда вот в засады такого рода. Это уже человек, увенчанный какими-то премиями, обязательно какую-то уже музыку его я слышал, до этого более-менее представляю себе. Но все равно это подобно вырыванию зуба.
Ловко вы с ними расправились. Соломон, а почему 50 композиторов, которые хотели как лучше, не сумели создать американской симфонии? Как вы понимаете, что произошло?
Они писали, я думаю, подражательную музыку и обладали неинтересными, неоригинальными дарованиями. Если среди них был бы композитор типа Чарльза Айвса, оригинальный, интересный автор, кстати, не особенно часто тоже звучащий в так называемом, я сегодня подчеркиваю, так называемом стандартном репертуаре.
Ну, Чарльз Айв все-таки такой великий эксцентрик, и его, конечно, знают. Но речь идет о 19 веке, когда, собственно говоря, создавалась культурная пейзаж Америки.
Среди них не было таких ярких дарований. Среди композиторов того времени много при его жизни говорили о некоем Луи Готшальке. Имя для большинства наших слушателей совершенно неизвестно. Он родился в 1829 и умер в 1869 году, то есть всего только 40 лет и прожил. Он был очень популярен как автор такой яркой романтической фортепианной музыки. Писал также и симфонические произведения. У него была любопытная биография. Его отцом был еврей из Лондона, а матерью креолка из Луизианы. И он преподавал здесь, в американских институциях различных, пока не был обвинен в изнасиловании какой-то студентки, был вынужден уехать в Европу, где уже и от малярии, если мне память не изменяет, умер. У него был, вот опять-таки то, что здесь называется чемпион, то есть человек, который его пропагандирует, в современной Америке в лице очень влиятельного критика «Нью-Йорк Таймс» Гарольда Шенберга, который очень настойчиво пытался вернуть фортепианную, по крайней мере, музыку Готшальга к жизни. Ничего из этого не получилось. И это для меня тоже одно из доказательств, что критиков, а автор этой книги об американских симфониях, о которой мы сейчас говорим, обвиняет критику. Хотя критика действительно тогда была гораздо более злобной и агрессивной в адрес новой музыки, чем это имеет место теперь. Но вот Шенберг, Он потратил, по-моему, лет 20 на пропаганду Готшильда. У меня стоит том статей Шенберга, там о Бахе и Бетховене и так далее. Но есть и несколько статей о Готшильде. Ничего из этого все равно не вышло.
Знаете, у меня есть общее соображение по этому поводу. Мне кажется, что Америка 19 века, она, конечно, хотела создать собственную культуру, которая отличалась от европейской, но она пыталась насытить европейские формы американским содержанием. Мне это напоминает Лонгфелло. Вот он написал песню о Гайвате. Но что он сделал? Он написал такую традиционную романтическую английскую поэму, в которой многое вложил индейских слов, имен, названий. И в результате получилась всего-навсего стилизация. Но это не оригинальное американское произведение. Ничего оригинального в Лонгфелло я найти не могу. Кто был первым американским писателем, который создал ту американскую литературу, которой в Европе не было? Марк Твен. Вот когда мы читаем Марк Твена, мы понимаем, что Гек Финн может быть только в Америке. Миссисипи может быть только в Америке. Мы чувствуем, что эти герои и этот язык,
пейзаж.
И этот пейзаж, и эти проблемы расовые, в первую очередь, они, возможно, были только в Америке. Скажите мне, а в музыке, когда появилась вот чисто американская музыка, джаз?
Я думаю, что мы можем назвать чисто американским композитором в области симфонической музыки Джорджа Гершвина. Потому что ему принадлежат первые произведения, которые действительно созданы вот в этой национальной идиоме, каковой в тот момент уже был джаз, так или иначе, и которые завоевали устойчивую популярность, и которые постоянно исполняются, и не только в Америке, но, что еще гораздо важнее, во всем мире, в том числе и в России. И поэтому мы будем считать отцом американской симфонической музыки не Чеха Дворжака, а нью-йоркского еврея Гершвина. И в качестве образца я хочу показать одно из любимых моих гершвинских сочинений. «Американец в Париже» дирижирует Сейджи Озава.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какой она видится из Нью-Йорка.
Этой зимой скончался крупнейший современный композитор Булез. И сегодня мы хотим поговорить и о нем, и о проблемах модернизма. Это был последний титан модернизма в музыке.
И чтобы проиллюстрировать это, мы начнем наш разговор с отрывка из сочинения Булеза под названием «Респонсорий». Это латинское обозначение церковного песнопения католического в форме диалога между священником и хором. Это сочинение Булеза 1981 года, и оно очень ярко, мне представляется, демонстрирует композиторскую манеру Булеза с его нервно разорванной фактурой и с его пристальным взглядыванием в музыкальное мгновение, вот такое вспыхивающее и угасающее музыкальное мгновение. По-моему, это очень интересная музыка. Дирижировал сам Пьер Булез, автор. Вот так вот сочинял Булез, которого мы можем, наверное, считать последним метром высокого модернизма XX века, который дожил до XXI века, хотя в последние годы он практически уже новых сочинений не поставлял.
Последний модернист. Это звучит ответственно. Как вы считаете, наследство этого модернизма, оно продолжается или оно умирает вместе с ним? Я помню, когда Беккет умер, сказали, что вот после Беккета модернизма больше не будет. Будет постмодернизм, пожалуйста, все что угодно. Но модернизм умер вместе с последним великим мастером этого течения.
Можно такое сказать о Булезе, да, я согласен. Действительно, вот эпоха модернизма в музыке, она, пожалуй, что умерла с Булезом. Он был ее последним живущим великим, я не побоюсь этого слова, представителем, потому что музыка у Булеза замечательная. Она мне очень нравится. В ней нет халтуры, в ней нет эпатажа. Это искреннее всегда высказывание, высокопрофессиональное. Ты всегда можешь сказать, что это французский композитор даже. В этой модернистской, казалось бы, вот таком интернациональном модернистском языке ты ощущаешь какие-то вот черты гальской культуры. Это остроумие, некоторую такую, с одной стороны, холодноватость, а с другой стороны, взрывы. Вот интеллект раскален. Раскаленный интеллект. Вот это то, что характеризует музыку Булеза. Мне кажется, вот эти два слова. Интеллект, но раскаленный интеллект.
Это, конечно, очень любопытно, потому что, когда Булез был дирижером Нью-Йоркской филармонии, ему ставили вину именно остраненность. Ему говорили о том, что это дирижер, у которого голова вместо сердца.
Он был, конечно, очень высокоинтеллектуальным человеком, но, вы знаете, холодность – это последнее качество, которое бы я отнес к Булезу. Он был очень эмоциональным человеком. Я ведь с ним познакомился очень давно, в конце 60-х годов. Я организовал в Ленинграде фестиваль молодых композиторов, в консерватории еще дело было. И тут как раз приезжает оркестр BBC симфонический, во главе которого Булез. И мне вдруг пришла в голову идея, хорошо было бы, чтобы именно Булез поприветствовал бы вот молодых композиторов Ленинграда. Я отправился к нему в гостиницу, в Европейскую. И он действительно с большой охотой написал такое приветствие, которое я уже перед началом этого нашего фестиваля готов, в качестве, так сказать, его организатора и председателя комитета или каких-то других функций собирался прочесть, как тут ко мне подходит ректор. Я стою за кулисами еще. Павел Алексеевич Серебряков, и говорит, я, конечно, говорит, мог бы вам запретить просто-напросто сейчас вот зачитывать приветствие от Булеза. Но я хотел бы, чтобы вы сделали это добровольно, сказал он мне. Настоятельно вам советую этого не делать.
А чем Булез так провинился?
Вот, я в тот момент этого не знал. Я сравнительно недавно узнал, что, оказывается, когда оркестр BBC собрался приезжать в Советский Союз, то Министерство культуры Советской было настолько этим возмущено, что приезжает вот такой модернист, что они сказали, оркестр BBC, но без Булеза. На что оркестр BBC ответил, без Булеза не будет и оркестра. Тогда им, сжав зубы, пришлось Булеза, как говорится, проглотить. Он приехал в Москву, встречался там с молодыми композиторами. Все это в полускандальной атмосфере. И все это, конечно, докатилось до Ленинграда, и Серебряков чрезвычайно испугался, что могут последовать какие-то выводы. И я, конечно, очень бы мне хотелось похвалиться и сказать, что я презрел, значит, настоятельные рекомендации моего ректора. Я этого не сделал, но мы замечательно обошли Павла Алексеевича Серебрякова. А именно, заранее, не говоря ему дурного слова, в фойе на специальных стендах мы сделали ксерокопию и перевод этого обращения Булеза к молодым композиторам, и они красовались там. То есть я, когда вышел и сказал, значит, что вот мы открываем этот фестиваль, и что поступило приветствие Булеза, которое все желающие могут прочесть, выйдя в антракте в фойе, что все и сделали.
Булез, конечно, не догадывался о том, какую бурю он произвел.
Но что тогда, я помню, на меня произвело сильнейшее впечатление, это благожелательность и отзывчивость Булеза. Он совершенно не изображал из себя мэтра. И в дальнейшем, когда я приехал в Нью-Йорк уже, и здесь с ним встретился, он уже был руководителем Нью-Йоркской филармонии, он помнил, кстати, этот эпизод, с большим удовольствием его вспоминал. Он был доступен для дискуссий. Он мог быть очень резким и категоричным, но это вот тоже какая-то такая гальская, я считаю, черта. И, конечно же, кроме того, что он был выдающимся композитором, он был замечательным дирижером.
Интересно, что Булез считал своими учителями Шомберга, Стравинского и Мессиана. То есть это все главные модернисты XX века. При этом он ведь дирижировал очень разной музыкой. И его любимец был, насколько я знаю, Малер.
Да, нет, он ведь начал свой сезон в Нью-Йорке с огромной ретроспективой Листа, который к тому времени вообще не был еще в моде. Сейчас вот Листа начали играть, и то еще не совсем. Кстати, если говорить о репертуаре, да, у пианистов, да, но симфонический Лист — это не такой частый гость. Булез обратил на него особое внимание и показал, какие выдающиеся достоинства содержатся в музыке симфонического Листа. Так что он очень много сделал, вот, скажем, для таких вот авторов, и, конечно же, он подхватил в этом смысле палочку, что называется, Бернстайна, которого столь любили противопоставлять Булезу, как вот темпераментного, активного такого. В случае с Малером. Малера Булез дирижировал часто, охотно и совершенно по-своему. И я всегда буду вспоминать его исполнение 7-й симфонии Малера, которая так пронзила меня, таким для меня неожиданным, что я, это со мной не так часто случалось, я всегда вспоминаю этот эпизод, я заплакал во время исполнения. И мы поменем замечательного музыканта нашего времени Пьера Булеза, показав отрывок из 7-й симфонии Малера, дирижирует Пьер Булез.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Денисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenius53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».